традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах секретарь Центрального комитета КПРФ Михаил Костриков. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
И сегодня с нами историк Антон Антонов-Овсеенко. Здравствуйте, Антон.
Добрый день, вечер.
Да. Сегодня мы будем говорить про открытие в Пензе, пока первого в России, Сталин-центра так называемого. По сути, это музей, дом-музей, не знаю, как будут называть в Пензе его, большей части Сталин-центр или музей. Но в любом случае это вызывает дискуссии определенные. И сегодня ровно от необходимости открытия подобных музеев мы попробуем поспорить. Начнем с заявления позиций. Начнем с Михаила Кострикова. Пожалуйста, Михаил.
Ну, прежде всего, правильнее его назвать Сталинский центр. Будем все-таки на русском языке говорить. И это не музей, а это место, которое несет определенные функции, в первую очередь информационные, просветительские, для партии, для нас это важно, и агитационные, конечно же. Связано это с тем, что о периоде советском и непосредственно о периоде Сталинского Советского Союза очень мало современной, неангажированной объективной информации. Более того, усилия, которые предпринимает правительство и околоправительственные структуры по, допустим, различных сомнительных программ, которые финансируются на бюджетные деньги, они нас убеждают в необходимости такого рода работы, потому что за бюджетные деньги, за многие миллиарды открывается Ельцин-центр, а мы за свои партийные средства открываем Сталинский центр, чтобы рассказать об этом человеке, об этом времени, о человеке, который безумно популярен и по сей день, несмотря на 50 лет обработки, негативной обработки общественного мнения.
Это секретарь Центрального комитета КПРФ Михаил Костриков. Сейчас слово историку Антону Антонову-Овсеенко. Пожалуйста, Антон.
Я бы еще хотел добавить к словам ведущего о том, что я не просто историк, а я руководитель общественной приемной партии «Яблоко» в городе Москве. А из этого в значительной степени происходит и моя позиция по обсуждаемому вопросу. Позиция моя состоит в том, что восстановление, там, да, тенденция к установлению памятников на народные или деньги, на международные, на какие бы то ни было Сталину, это, в общем, есть преступление некоторое, да, преступление и, я бы даже сказал, святотатство, святотатство в отношении тех миллионов пострадавших и погибших людей, которые погибли во времена сталинщины, во времена сталинского террора. Вот, собственно говоря, в этом моя такая короткая позиция. И второе, что я хотел сказать, заметим, кто это поддерживает. Поддерживает так называемая коммунистическая партия Российской Федерации. В большинстве своем, при всем уважении к некоторым ее членам и руководителям, это люди, которые не имеют понятия ни о коммунизме, ни о большевизме, а хорошо бы им почитать про то, как гибли люди. Например, у меня семья. Мой дед, известный революционер Владимир Антонов-Овсеенко в Бутово, был просто расстрелян в феврале 1938-го. Отец провел в лагерях 13 лет, и ваш покорный слуга в 1962 году де юре родился в ссылке в городе Тамбове, где родилось немало порядочных людей и прекрасно себя чувствует, но де юре и я третье поколение пострадавший от Сталина. И говорить сейчас в отношении, а это же не только в отношении там, известной фамилии Антонова-Овсеенко, это в отношении, еще раз повторяю, миллионов и миллионов людей, расстрелянных, пострадавших, потерявших здоровье. Это просто святотатство.
Это историк, руководитель общественной приемной партии «Яблоко» Антон Антонов-Овсеенко. Ну и сейчас можно переходить к дискуссии. Сразу начну с вопросов. То, что вызывает у меня, вот судя по вашей заявленной позиции, Михаилу Кострикову вопрос. Вы сказали о том, что есть нужда в предоставлении неангажированной информации. Простите, но у меня возникает ощущение, что, например, Сталинский центр в Пензе, он будет предоставлять не то, чтобы неангажированную информацию. Это будет такая пропаганда сталинизма и коммунизма, разве нет?
Ну, пропагандой занимается мой сегодняшний собеседник. В первую очередь, по той простой причине, что и он сам, и его отец, советский диссидент, они оперировали в большей степени мнениями, как мнениями оперировал, допустим, и Солженицын, который породил миф о многомиллионных сталинских репрессиях.
Если есть хотите, люди, я уточню. Пропаганда есть люди, в хорошем смысле. Вы будете эту идею свою, эту мысль продвигать в массы.
Я скажу, о чем там будет рассказываться и что мы будем пропагандировать. Есть профессиональные историки, которые, когда были открыты в новейшее время архивы, в том числе и архивы НКВД, работали и знают конкретные цифры. Эти люди вполне конкретно показывают, что ни о каких массовых репрессиях, которые бы затронули значимую часть советского общества, говорить не приходится. Репрессиями, даже если брать на веру цифры общества «Мемориал», с 21 по 87 год было затронуто 7 миллионов человек. Причем туда попадали, в это число, и уголовники, потому что вот эта вот знаменитая 58-я статья Кодекса 34-го года, которая потом стала антисоветской, до этого она была контрреволюционной деятельностью, туда попадали люди, в том числе и за вполне конкретные уголовные преступления, за шпионаж собственной страны, против собственной страны,
шпионы в Штатах. Я вернусь к своему вопросу. Вы говорите о том, что это будет неангажированная информация. Позвольте, я уточню. Так все-таки она несколько ангажирована будет вами.
Почему? Речь идет о том, что...
Но вы же не будете плохо рассказывать
наша про партия, товарища Сталина. Наша партия дает слово, например, такому историку, как Виктор Земсков. Так. Который, к сожалению, ушел в этом году из жизни. Он не был никогда членом КПРФ. Более того, к Сталину он относился так себе. Но именно исследование Земского, который работал конкретно с архивом первого спецотдела АГПУ, НКВД, МВД, они говорят о том, что никаких массовых репрессий, которые нам многомиллионные, сейчас вот мой собеседник пытался представить, не было. Любое государство себя будет защищать так или иначе. Но нельзя говорить о том, что Советский Союз уничтожал свое население миллионами и десятками миллионов. Этого не было. Расстреляно было менее миллиона человек. И любое государство, если против него борется, будет защищаться.
Я вынужден всегда уточнять. А менее миллиона, ну как миллион, это мало, что ли?
Если сопоставить это с численностью...
Миллион.
Если сопоставить это с численностью населения и с численностью, допустим, репрессированных в других государствах в то же время, то мы увидим, что Советский Союз не отличается ни в худшую, ни в лучшую сторону. Он боролся за крепость своего государства. Точно так же, как боролись за крепость своего государства в Англии, в Америке, да где угодно.
Это секретарь Центрального комитета КПРФ Михаил Костриков. Сейчас обращаюсь к историку Антонову Овсеньку. Антон, скажите, пожалуйста, когда вы говорите о том, что это преступление, а на каком основании вы делаете подобного рода заявления? Сталинский режим осужден не был, если не считать 20-го съезда. Уголовной статьи за это нет. А призывать там к совести, ну, это ваше право. Просто есть люди, есть разные мнения. Пожалуйста.
Ну, вот, вы знаете, наша беседа как раз тот самый яркий пример того, что в так называемой, я подчеркиваю, так называемой коммунистической партии, которая приторговывает этим брендом, не имея понятия ни о коммунизме, ни о большевизме, в общем, не осведомлены или очень плохо осведомлены о том, что на самом деле происходило. Между тем, я вот сейчас вам, отвечая на ваш вопрос, назову вполне конкретные вещи. Есть так называемое книжное издание, многотомный архив новейшей истории России. Да? А он был издан по инициативе под редакцией ныне действующего, если не ошибаюсь, главы Государственного архива Мироненко по фамилии. Вот, и там есть такие вещи, там можно посмотреть очень конкретные вещи, там можно, ну, например, протокол временного правительства. А если дальше, то там есть отдельные книжные издания под названиями «Особая папка Сталина», «Особая папка Берии», «Особая папка Ворошилова», «Особая папка Молотова» и так далее, и так далее. Я все это изучал. А эти книжки не закрытые, это, конечно, не массовые книжки, да, но можно прийти в Российскую государственную библиотеку бывшую имени Ленина. Можно прийти в историческую библиотеку на Китай-городе, попросить у любого служащего архив новейшей истории открыть. Вот я, мне, например, запомнилось, там, я листал особую папку Берии. А, знаете, вот он занимается какими-то там государственными вопросами. Например, подбирает главного инженера на строительство Московского университета.
Да вы скажите прямо, цифры Земского, они правильные или неправильные?
Московского университета на Ленинских горах, да. А через страницу у всех этих людей... значит, списки из 300 представляемых на расстрел. Надпись Берии, надпись Сталина, надпись Ворошилова, надпись Молотова и прочих, и же с ними в углу. Списком подпись Берия, подпись Сталина. 300, 200, 159, 440 человек. А мы будем обсуждать сотни тысяч, миллионы, и среди них были уголовники.
Это как-то цеплячий очень звучит.
Я вернусь к своему вопросу. Вы говорите о том, что эти люди совершают преступления, а не преступники. На каком основании?
Я говорю на том основании, что это преступление в отношении сотен тысяч и миллионов погибших и пострадавших людей.
Ну, режим осужден? Сейчас, секунду.
Это отдельный разговор так о том, что нам предстоит это вот осудить.
С точки зрения
и даже,
моего собеседника, режим уже осужден.
Он его и даже осудил. Преступление в том, что он официально до сих пор не осужден. Это наша партийная, если хотите, позиция. Этот режим должен быть осужден, и он будет обязательно осужден.
Это историк Антон Антонов-Овсеенко. Сейчас Михаил Костриков. Пожалуйста, Михаил.
А что осуждать? Ведь, смотрите, я приведу несколько фактов, вполне конкретных. В 90-е годы взялись массово реабилитировать. Кого реабилитировали? В 96-м умудрились реабилитировать осужденных казачьих генералов. Но это были кто? Главный генерал из тех, кто был реабилитирован, это группенфюрер СС Гельмут фон Панвиц. И ему у церкви Всех Святых на Соколе в Москве поставили памятник. 5 лет потребовалось на то, чтобы это вопиющее абсурдное решение отменить. Памятник стоял, пока его кто-то ночью просто не разбил кувалдой. Я не знаю, кто, но человек поступил вполне правильно и обоснованно, потому что в центре Москвы стоял памятник фашистским пособникам. Некоторое время назад вышел фильм «Последний бой майора Пугачева» про якобы сбежавшую группу из 12 человек, которая боролась против страшного сталинского режима. И под этим фильмом действительно есть историческое основание, но как все переврано. Что это была за группа? Что это были за 12 человек? Один человек был осужден по статье за убийство, 2 бывших полицая-пособника гитлеровцев и 9 бандеровцев. Мы их будем реабилитировать, это невинные жертвы, а они проходят вот по этим вот статьям репрессированным, по 58-й статье.
У меня есть ощущение, я сейчас обращаюсь к Михаилу Кострику, что для того, чтобы затмить каким-то образом ту пропаганду, которая направлена против Сталина, вы будете отвечать своей, при этом тоже будете какие-то факты замалчивать, что-то утаивать, что-то приукрашивать.
Нам проще. Нам проще, потому что у нас есть исследование, вот это вот Земсков и его коллеги из Института российской истории, они работали с первичным материалом. Это как раз вот тот самый упомянутый моим собеседником Государственный архив Российской Федерации, где все это есть. И посмотрите на исследование Земского. О чем они говорят? Они говорят о том, что никаких массовых репрессий не было. Из чего это следует? С 18 по 58 год на территории Советского Союза так или иначе проживало 400 миллионов человек. То есть это не общая цифра населения, а эти люди, которые жили в этот период времени. Кто-то умер, кто-то, наоборот, родился, но они жили в этот вот временной отрезок.
Так.
Из всех них, так или иначе, были затронуты какими-то репрессиями прямыми или гонениями 2,5%. Это даже те, кто попадает под раскулачивание, хотя раскулачивание это нельзя назвать прямыми политическими репрессиями. Те, кто умер от голода, их мемориал причисляет к репрессированным. Но, извините, голод был и в царской России. Давайте тогда царскую Россию за это осудим. Так вот, всеми этими событиями за все это время было охвачено 2,5% населения. 97,5% населения жили совершенно спокойно и слыхом про это не слыхивали.
Хорошо. Это Михаил Костриков. Сейчас, ну, так, в общем, но обращаясь к Антону Антонову-Овсеенко. Знаете, как это выглядит? Ваш оппонент Михаил Костриков говорит, всего 2,5%. Вы, ваши коллеги, говорят, целых там 2,5%. Или называя цифру, там, сколько миллионов человек пострадало. Так в чем соль дискуссии? Может быть, действительно такие центры нужны для того, чтобы там хотя бы цифры и факты были предложены?
Да нет, ну какие там центры? Центр, о котором мы говорим, там в Пензе, да, там, например, знаете, в Москве, я недавно 30 октября, в день политических репрессий, был на открытии нового помещения Музея истории ГУЛАГа, который в начале 2000-х, 10 лет назад, был основан моим отцом, политическим репрессантом, да, писателем-диссидентом. Да. Вот то, как мы слушали моего собеседника сейчас, я думаю, не стоит говорить, но можно и там заметить. Да. Понятно, что речь идет об оправдании. Некоторые Земсков, некоторые там еще что-то, есть центр. Да, музей истории, собственно говоря, ГУЛАГа. Вот придите туда и вот там посмотрите, что это такое. Вот такие центры, безусловно, везде нужны. Там, где раскрывается действительно масштаб и подробности этих репрессий. Что значит две на группы из 12 человек? Что значит Земсков?
А, значит, я доктор наук, я защитил докторскую диссертацию, значит, по 1917 году. Мой отец, автор бестселлера, переиздаваемого уже много раз, «Портрет тирана», «Сталин без маски» и так далее, сидевший в архивах и подвергавшийся гонениям, слежке и прочим там со стороны КГБ еще советского, да, вот мы это проходили тогда. А эти люди сейчас заняты исключительно тем, чтобы оправдать. Да нет, там какие-то 2% были. Да нет, это все не те люди были. Да там под 58-ю статью подошли уголовники. Да да, конечно, там в то время массовых репрессий
бандеровцы, попадали. Бандеровцы, гитлеровские пособники,
да,
конечно.
Да, ну, в основном-то, значит, в основном-то, это отдельная тема про Украину, вы лучше ее не цепляйте. А люди, погибшие от голода, они погибли в советское время, да, ну вот же и в царское время. Ну, это же все, вы знаете, это же все оправдание.
В советское время голод как раз,
да,
прекратился.
Понимаете, а один голода. Мор на Украине в 30-е годы, в 32-м, 33-м, что это стоит? Это все и есть преступление сталинского режима. И мой собеседник занимается неудачными, я абсолютно уверен, попытками хоть как-то обелить и оправдать. Это массовые репрессии, и это святотатство, и хоть как-то оправдывать.
Тогда я позволю себе короткую цитату. «Рабочих и крестьян в итоге стало в руководящих органах даже более, чем того бы, наверное, хотелось самому Ленину. И поскольку в большинстве своем они были людьми малообразованными, то все те, кто мыли руки перед едой, сморкались в платок и правильно говорили по-русски, не дай бог еще на каком-нибудь иностранном, казались им врагами и в течение долгих десятилетий уничтожались. Новая пролетарская бюрократия, прям по Бердяеву, разрослась, подавляя все новое и светлое, что выделялось из этой серой одинаковой массы». Это ваша, Антон, цитата из вашей книги «Большевики 17», и у меня возникает вопрос. Вы сейчас, говоря от лица меньшинства, вот этой серой массой в сталинское время вы называете кого? Композитора Свиридова, которому мы сейчас 100 лет отметили? Вы серой массой называете кого?
Ой, да
Келдыша, Курчатова? Вы называете крестьянского сына Жукова и Конева?
Ну, говорите спокойно, чего вы пропагандой-то занимаетесь?
Пожалуйста, вы говорите, ну, о, да, масс, о серой, вы говорите, да, о личной, ну, обиде с одной стороны, и с другой стороны говорите о серой
на
массе.
На вас, что ли, на Зюганова? Какая там личная обида?
У вас личная обида на Сталина, и только на этой,
да, конечно,
личной обиде,
да,
вы строите свою антисталинскую пропаганду. У вас меньшинство.
Я говорю о том, что действительно пролетарии и крестьян, людей глубоко необразованных в руководящих органах партии, стало действительно много. Стало не модно иметь ни крестьянское, ни пролетарское происхождение. Стало не модно действительно мыть руки перед едой. Это вызывало подозрения. Многие люди,
поэтому мы до дыры написали,
и
да,
шли в лагеря ровно потому, что они подозрительно себя вели. Очень многие попадали в лагеря, просто съездив за границу по государственному заданию.
А мы говорим о том, что советский...
И при чем здесь Свиридов? Причем здесь Келдыш? Вы цепляетесь неизвестно за что.
А вот я объясню при чем. Потому что вот этот взлет и науки, и культуры, и военного искусства, он был открыт в сталинском СССР, когда вот этой массе серой, как вы ее называете, дали возможность получить образование, развиваться. И вот в этом главное достижение, именно за это сейчас Сталина и помнят. И оцените геополитический масштаб этой личности. Вот вы, представитель либерального лагеря, очень любите Столыпина вспоминать. Господин Столыпин у нас накануне мирового пожара, Первой мировой войны, хотел 20 спокойных лет для России. Это уже говорит об уровне понимания этого человека. Он вообще где-то на другой планете, видимо, жил. Все воевать собирались, он хотел 20 спокойных лет. В 31-м году Сталин говорит другое. Он говорит, мы отстали от передовых держав на 50-100 лет, мы должны пробежать это расстояние в 10 лет, либо мы это сделаем, либо мы нас сомнут. И через 10 лет начинается война, нападение Гитлера на Советский Союз, и мы побеждаем в этой войне. Вот за что помнят Сталина. И вот это вот,
но вы опять,
абсолютное,
коллега,
вот это абсолютное большинство населения...
Геополитический масштаб Гитлера тоже велик.
Потом,
может быть, еще более величественный.
Большая часть
Сталина,
современного,
да,
населения – это потомки тех, кого вот этой серой массой назвали. Это потомки большевиков и их сторонников. Они поэтому и помнят,
да,
Сталина и будут к нам
большевиков,
ходить.
Потомку большевиков, про потомков большевиков вы мне не рассказывайте, не смешите радиослушателей. Друг мой, вы знаете, как
а вы уверены,
помните,
что ваши...
Автобаны, что значит не затор стреляли?
Ну, а вы
хорошо,
уверены,
что мы с вами в эфире находимся, да, друг мой. Если я начну про ваших родителей и ближайших родственников говорить, давайте на личности
вы
не
говорите
будем переходить.
Вы говорите о стране.
Да, значит,
для меня это даже
Гитлер,
ближе.
Гитлер построил автобаны, которые прекрасно себя чувствуют по сей день в Федеративной Республике Германии. Да? Геополитический масштаб, как вы говорите, этой личности.
У вас нет оснований сравнивать Сталина с Гитлером. Сталин не устраивал
масштаб
лагерей,
да,
смерти. Сталин ни на кого не нападал.
Это что, весь система ГУЛАГ, не система? система лагерей смерти,
абсолютно,
в которых просидел
нет.
13 лет мой отец, потерял там здоровье.
Но
вы
он же
это
вышел
говорите?
Оттуда.
Да
это
что
не
вы?
Лагерь
вышел
смерти.
Вышел с искалеченным здоровьем. С отсутствующими внутренностями.
Вы сейчас пытаетесь рассказать, что все там сидели ни за что и только
да
по сталинскому беспределу. Но вы сейчас придите в любую...
массовые репрессии.
Вы сейчас придите в любую колонию строгого режима, которая, по сути, тот же самый ГУЛАГ. И в этой колонии строгого режима вам все скажут, что сидят ни за что и по непределу, и менты козлы.
Вы мне это не рассказывайте. Вот вы и посидите в этой колонии. Вам туда самая дорога. Вместе со всей КПРФ, вместе взятой, в колонию.
Я это как комплимент расцениваю.
Хорошо. Ну, сейчас, слава богу, уже не дошли до мордобития, но до угроз.
Но либерализм зашкаливает.
Не-не-не, сейчас ну, тут все хороши, на мой взгляд. Поэтому я просто уточню. Антон, а почему бы, ну, например, если уже существуют музеи, про которые вы рассказывали, который открывал ваш отец, почему бы не дать возможность гражданам...
Можете не продолжать. Вы представляете медали? Себе музей истории Гитлера где-нибудь там в Мюнхене?
Еще раз. Это было осуждено, это законом запрещено, поэтому это невозможно
представить. Так вот представить. И беда нашего общества и нашего государства заключается в том, что оно до сих пор не находит в себе силы для того, чтобы мы разговариваем до сих пор
для общества
о
Сталин
том, что
самый популярный
с одной
политик.
Стороны мы, значит, были репрессии, а с другой стороны мы построили Байкало-Амурскую магистраль, метрополитен, и бог его знает, что еще.
Почему
вы
осуждаете
так
Советский
о том,
Союз
что все это
за то, за что
было
другие государства
на на крови живых людей и нерожденных людей. Вся эта постройка замечательная.
Спасибо. Ну так осудите Ельцин-центр тогда.
Михаил, тогда вам уточнение.
Потому что нынешнее наше нефтяное олигархическое благополучие построено на костях неродившихся детей.
Вот и попались. И... партия «Яблоко» единственная, которая в разгар Чеченской войны выступила с предложением об импичменте Ельцину. Мы осудили Ельцина и его действия именно еще при жизни Ельцина. Поэтому тут-то вы и попались. У нас
Михаил,
с этим все в порядке.
Вопрос. Для вас человеческая жизнь что-нибудь значит?
Для меня человеческая жизнь значит очень много. Но я ведь историк.
Но вы рассуждаете процентами о человеческой жизни. Для вас процент здесь, процент
там подумаешь. Я обязан рассуждать как историк. И я должен рассматривать историю конкретного исторического периода в историческом контексте. Я должен понимать, что Советский Союз, если сравнить его с другими странами в тот момент, он не делал чего-то такого, чего не делали так называемые западные демократии. И, конечно же, его невозможно сравнивать с гитлеровской Германией уже хотя бы по той причине, что мы не ставили нашу нацию выше других, это раз, и, конечно, у нас никаких лагерей смерти не было.
Но если я правильно
невозможно
понял,
сравнить...
западные демократии вы за это осуждали, а Иосифа Виссарионовича за это предлагаете не трогать.
Я говорю о том, что любое государство будет себя защищать. Это аксиома. Если, допустим, дед моего собеседника занимался борьбой против советского государства, он его считал, надо строить по-другому. И начинает бороться против этого государства, нарушая закон, то это уже основание для того, чтобы против него были применены репрессивные меры.
Да главный посыл... перестаньте. Сейчас, подожди, секундочку. О чем вы говорите? Какой вы историк? Плохой вы историк. Мой дед создавал это государство и никогда против него
ваш
не боролся.
Ваш дед участвовал в революции.
Да, да и что вы говорите?
А вот дальше...
Да, и создавал государство. Он министр первого советского правительства, да будет вам известно.
Я
потом
это прекрасно знаю.
Потом много чего сделал для становления именно этого государства. И это отдельный, собственно говоря, разговор. Коллега, какой вы историк? Возьмите, сходите в музей истории ГУЛАГа. Это муниципальное государственное предприятие. Это предприятие, находящееся под управлением Департамента культуры города Москвы. Сходите и посмотрите,
то
о чем вы рассуждаете.
На бюджетные
когда
деньги.
Вы говорите о том, что у нас не было лагерей смерти. А что это было? Лагеря жизни, что ли? Ответьте мне. Сходите вы, историк, в музей истории ГУЛАГа. Потом мы будем с вами разговаривать. О чем-то хотя бы.
Я сейчас обращаюсь к Михаилу Костику.
Да.
Михаил, так главный посыл вашего оппонента... заключается в том, что вот то, что происходило, это неправильно, это повториться не должно. А вы, создавая, например, сталинские центры, говорите, вы знаете, ради того, чтобы достичь определенных результатов, можно несколько там, сотен тысяч человек, можно несколько миллионов там, расстрелять, можно несколько миллионов посадить. И говорите, вот таким образом, да, достигаются цели.
К сожалению, большие цели порой даются очень большой ценой.
То есть вы говорите, да, это возможно, это нужно.
Не то, чтобы это возможно, это нужно. Иногда это, к сожалению, неизбежно. Как историк, я могу понимать, что революционная ломка государства...
Так это, почему мы
это
должны
очень,
это приветствовать?
Это очень... Мы должны не приветствовать то плохое, что было. И то, что в ходе репрессий могли пострадать невиновные люди, я допускаю, как это может быть в любую эпоху и в любом государстве. И незаконные репрессии, они ведь нашей предшественницы КПСС были осуждены. Но речь идет о том, что сейчас сталинскому режиму ставится в вину то, чего он не совершал. Не было у нас лагерей смерти и не было у нас целенаправленного уничтожения многих миллионов людей.
Дискуссия продолжится. С нами сегодня секретарь Центрального комитета КПРФ Михаил Костриков и историк Антон Антонов-Овсеенко. Сейчас информационный выпуск, после которого мы вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня секретарь Центрального комитета КПРФ Михаил Костриков и историк, руководитель общественной приемной партии «Яблоко» Антон Антонов-Овсеенко. Вместе с ними обсуждаем открытие в Пензе первого в России сталинского центра. Ну, о необходимости развития подобной практики мы сегодня и дискутируем. Антон Антонов-Овсеенко настаивает на том, что это преступная практика. Михаил Костриков защищает открытие подобных центров. Это если совсем коротко. Кстати, у меня небольшое уточнение, Михаил, а почему Пенза?
Дело в том, что там установлен памятник Сталину силами нашей партии. И это была инициатива регионального отделения пензенского. Оно у нас достаточно молодое. Там Георгий Камнев молодой, первый секретарь. Ребята сочли нужным так поступить. Это веяние того молодого поколения, мы с Георгием к одному принадлежим, которое сейчас пришло в КПРФ. Мы не знаем на личном опыте Советского Союза, мы тогда были совсем маленькими детьми, мы его изучаем, и у нас очень много что привлекает в этом периоде времени.
Это Михаил Костриков. Сейчас уже будем принимать телефонные звонки. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт «говоритмосква.ру». Поехали. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, меня зовут Ольга, мне 25 лет, и я посещала музей ГУЛАГа. Но я хотела вот что сказать. Я, собственно, родилась, когда уже Советский Союз закончился, и, собственно, попала во время, когда пропагандировали очень ярко, насколько все было плохо, как было отвратительно, и ГУЛАГ – это вообще ужасно. Но что интересно, я начала этим интересоваться, правда ли это было так. Сначала у своих родственников, потому что у меня была живая бабушка, которая участвовала в Великой Отечественной войне. И у остальных родственников начала спрашивать по друзьям и просто спрашивала, у кого родственники побывали в ГУЛАГе.
Так, и?
Но вот, к сожалению, за свои 25 лет я не встретила в Москве, я родилась, ни одного человека, у которого кто-либо из родственников был в ГУЛАГе. Я сходила в музей ГУЛАГа, осмотрелась, прочитала, но, вы знаете, меня вот на все... Ну, вот мне 25 лет, вроде как я должна придерживаться какой-то либеральной позиции, я вот ребенок демократического общества, но мне кажется, что демократия состоит именно в том, что каждый человек имеет право на свое мнение.
Хорошо.
Если кому-то хочется музей Сталина, значит, этот музей должен быть.
Принимается. Кто первый?
Ну, Ольге, Михаил, прежде всего, спасибо. Я со своей стороны только одно отмечу. Вернее, повторю. Наш сталинский центр, он создан силами и средствами нашей партии. А вот пропаганду мифов о ГУЛАГе ведут на бюджетные деньги. И с этим пора прекращать.
Антон.
Ну, вы знаете, то, что девушка Оля не встретила за долгие опросы ни одного человека, у кого пострадал, говорит о том, что у нас, к сожалению, общество необразованное. К сожалению, у нас в течение десятилетий какие-то имена, фамилии, целые огромные события вычеркивались просто из нашей истории. Наша история до сих пор не восстановлена, не то что в полной мере, а хотя бы в какой-то нашей новейшей истории не восстановлена. Идут какие-то разговоры там сумасшедшие о каком-то едином учебнике истории, как это и что за единый учебник истории. А Ольга разговаривала с людьми, родственники которых, вне всякого сомнения, пострадали так или иначе в сталинских репрессиях. Дело в том, что страшный
страх и ужас, который испытывали тогда люди, они перенесли на следующие поколения. Ведь десятилетия было не принято даже говорить. Боялись люди упоминать о том, что их родственников забрали, увезли.
Это после 20-го это съезда? Да
воронке.
Господь с вами.
А да и после 20-го съезда у нас были политические репрессии. Ну,
Ольга
конечно,
сказала
куда?
О другом. В такие... Ольга
знаете,
сказала
я,
о другом.
Мне
о том,
однажды
что нам сейчас
мой отец, 13 лет сидевший в лагерях, рассказал о разговоре с Геннадием Зюгановым, который ему тоже рассказал. Знаете, Антон Владимирович, а я однажды был в далекой сибирской деревне, где никто не пострадал от сталинских репрессий. Это мой отец, ушедший уже из этого мира, лучший из миров, мне рассказывал. Знаете, а да, конечно, есть где-то отдаленная сибирская деревня, где жители не знают, что пострадали жители другой соседней деревни. Это правда, потому что историю от нас скрывали, скрывают, и вот такие, как вы, намерены ее дальше скрывать.
Это Антон Антонов. Овсеенко, Михаил, будете отвечать коротко?
Здесь все просто. Люди, у которых есть личные обиды и которых очевидное меньшинство, пытаются сейчас навязывать свою волю стране. Большинство действительно не знакомы с репрессиями, потому что это их никак не коснулось. Они не были массовыми.
А это хорошо или плохо, что они не знакомы с этим? Просто ваше суждение.
Я считаю, что это в первую очередь доказательство того, что никаким террором против собственного населения массовым государство советское и Сталин не занимались. А дальше надо предметно разбираться, кто пострадал за дело, а кто не за дело.
7373948, слушаем
кто
вас.
Кто это будет вообще, сейчас, собственно говоря, разбираться?
Давайте слушателю дадим слово. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да, Сергей, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему не приводят цифру, допустим, миллиард пострадавших?
Ну, потому что не было столько людей. Пожалуйста, дальше.
А, понятно. Значит, берем 100% людей и пишем их, что они все пострадавшие. Не какие-то сибирские отдаленные, а 100% людей.
Ваш вопрос, если я правильно понимаю, адресован Антону Антонову Овсеенко и заключается
да,
в том,
верно.
Что...
Обоснование цифры и вообще цифры не было сказано ни с одной, ни с другой стороны.
Спасибо, принимается. Как
да
считали?
Цифры-то мало кому известны, на самом деле, но то, что это миллионы, это очевидно. Молодой человек, вы пойдите еще раз, возьмите в библиотеке книжку из изданного многотомного архив новейшей истории России, попросите особую папку Сталина, если вы его, например, любите, я не знаю, может быть, нет, да, значит, и просто посмотрите, что происходило, посчитайте сами, сколько за месяц работы Иосифа Виссарионовича он подписал списком расстреливаемых людей. Это не есть преступление, по вашему мнению? А сколько должно быть людей, погибших в лагерях, расстрелянных на Бутовском полигоне и на множестве полигонов по всей стране, чтобы вы начали считать это преступлением?
Пожалуйста, Михаил.
Ну, я предлагаю чуть-чуть тогда понизить градус нашей дискуссии, действительно озвучить имеющиеся цифры. Я сошлюсь на ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации. Там хранится документация первого спецотдела ГПУ НКВД МВД. Так вот, в соответствии с этой документацией, там все движение, когда арестован, когда осужден, куда направлен и так далее, там все это отражено. Согласно этой документации, с 21 по 53 годы по политической 58 статье у нас 4 миллиона осужденных. В число этих особо опасных государственных преступлений попадали и уголовные. Расстреляны из этих осужденных 799 455 человек.
Джим пишет, мнение оппонентов о депортациях народов. Антон?
Да это же все как раз вот эти цифры, 760, а 4 миллиона, 7 миллионов, это все такие лукавые цифры, потому что, знаете, вот мой оппонент говорит, да, туда не входят те, а входят эти. Люди погибали от голода, но они погибали и в царское время. Давайте этих будем считать осужденных по 58-й статье, а депортированные народы мы не будем туда причислять, потому что это не 58-я статья. А если в теплушках оставшихся от Столыпина погибали старики, женщины и дети, то поскольку они погибали по какой-то другой статье, вот депортировали крымских татар с Крыма после войны, и не только их там масса была нации, национальности, то их туда мы причислять не будем, одни не к этой статье. Вот у меня такое мнение.
Пожалуйста, Михаил.
Ну, я именно по сути вопроса отвечу. Конечно же, депортация народа – это... Мера крайне неприятная.
Это преступление.
И надо рассматривать ситуацию, в которой она была принята. Давайте сравним,
да,
давайте сравним с мировой практикой.
Да, попробуем оправдать
преступление. Вынуждены были депортировать, вернее, даже заключить в лагеря японцев США после нападения на Перл-Харбор. Боялись подрывной деятельности. Вот упомянули ситуацию с крымскими татарами. Но ведь было налицо массовое сотрудничество их вожаков с оккупантами, с гитлеровцами.
Давайте обвинять целый народ.
И чтобы...
И чеченцев давайте целые народы обвинять. А?
Гражданской войны и в Крыму, и на Кавказе. Было принято вот такое тяжелое решение депортировать целые народы. Почему? Потому что... С одной стороны, на Кавказе есть осетины, где самый большой процент героев Советского Союза, народ, который своей кровью платил за нашу победу. С другой стороны, есть недобросовестные старейшины тейпов и в Чечне, и старейшины кланов крымских татар, которые вели себя как... А посмотрите на Джемилева современного, который на поклон к Обаме и к Эрдогану бегает. Вот так себя и повели.
Герои этим... Советского Союза тоже были.
Ну, давайте не переходить. Я к Джемилеву отношусь с уважением. Всякого уважения отношусь к Путину.
А я этому не удивляюсь.
Давайте не будем
Аметхан Султан, которого никто не репрессировал за то, что он крымский татарин. Наоборот, герой Советского Союза и летчик ас. Но речь идет о том, что недобросовестные, подлые лидеры этих народов, они подставили людей под удар. Сталин на эту меру пошел, чтобы предотвратить резню.
Бедный Сталин.
То есть, это оправданная мера.
Несчастный человек.
Коротко, да или нет?
Чтобы избежать резню, это оправданная мера.
Михаил,
ну, гражданская война бы началась в стране.
Занимается жалкими оправданиями масштабнейших преступлений. Давайте я еще хочу послушать, как вы будете
оправдывать нацистов. Вы сейчас кого
голодомор
оправдываете?
На Украине в 30-х годах. Давайте, как пограничники стреляли в спину украинцам, которые пытались перебежать через колючую проволоку с востока на запад. Попробуйте это оправдать. Какие плохие украинцы, которые, умирая от голода, пытаясь перебежать, получали пулю в стену. Ну-ка, оправдайте мне это.
Антон, можно я уточню? Не получается ли так, что с позиции дня сегодняшнего у нас традиционно так поступают люди, пытаются судить события давно минувших дней?
Конечно, мы же с вами живем сегодня, и у нас сегодня то, что происходит сегодня, происходит ровно потому, что мы что-то не назвали в прошлом. Попробуйте с немцами заговорить о Гитлере, да? Они замашут руками и скажут: слушайте, попробуйте с американцами заговорить о расовой сегрегации. Они все это категорически осудили, они это прошли.
Антон, но попробуйте заговорить с испанцами о Франко, попробуйте заговорить с итальянцами о Муссолини, и вашу беседу поддержат. Более того, скажут: да, жесткой руки нам не хватает.
Далеко не все, совершенно верно. В Испании только что были дебаты, там остаются партии и сторонники дефранкизации. Дефранкизация там — это очень удачный пример, спасибо вам, коллега. Она еще там не закончена. И есть очень много общего с отношением к Франко в Испании, с отношением к Сталину у нас в Российской Федерации. Но когда-нибудь эта детская болезнь закончится. И у нас, и в Испании, и в Чили с Пиночетом, уверяю вас.
Будет что добавлять, Михаил?
Да, мой собеседник тут вот с Джемилевым восхищается. Я только одно добавлю, что если упоминаемыми вами столько раз ваш отец и дед занимались тем же, чем и Джемилев, ну, тогда тут в комментариях не требуется, за что
чем
они пострадали.
Чем это они занимались, друг мой? Чем это они занимались?
Борьбой против собственного государства.
Вы виднейшего большевика говорите о том, что он занимался борьбой против собственного, что за жалкий лепет. И вы еще после этого себя в моем присутствии называете историком. Да истории-то вы не знаете. Даже собственной партии, которая смеет там употреблять в своем названии слово «коммунизм».
7373948. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, спасибо. У меня вопрос к господину Антону Васильенко, с вашего позволения. В течение последних практически двух десятилетий история Сталинского Советского Союза нам подавалась с точки зрения постулируемых либеральной общественностью и в условиях всякого отсутствие информационного противодействия, якобы безосновательных репрессий, часть которых, политическая часть, была основана на обвинениях в саботаже, государственной измене, шпионаже и прочем. Вопрос следующего порядка. Готов ли господин Антонов Овсеенко допустить, что в определенной части осужденных, эти осужденные были осуждены, что называется, за дело на основании объективных данных следствия? Это первое. И второе. Исходя из вашей дискуссии, признаться, возникает ощущение, что вам не нравится сам факт того, что открытие подобного центра, пусть в регионе, там, в Пензе, скажем, может спровоцировать всплеск общественного интереса к этой проблеме и, если угодно, оживление общественной дискуссии на этот счет, которая в конечном итоге, вполне возможно, приведет к частичной реабилитации режима Сталина, по крайней мере, в контексте, может быть, части репрессии и в большей степени в контексте его исторической роли. Спасибо.
Спасибо, принимается. Пожалуйста.
Да, но вы не обижайтесь, пожалуйста, уважаемый радиослушатель. Я на первую часть вопроса просто не буду отвечать, потому что отдельные осужденные, там, по отдельным статьям, я вас отошлю к фильму «Холодное лето» 1953 года. Там вы и найдете ответы на вопросы об отдельных осужденных.
Это как Киселев прямо.
Да, что касается...
Тут тоже, значит, художественным фильмом свою точку зрения по Войкову
подтверждал. Что касается всего остального, да, то смотрите, у меня есть книга, я благодарю Михаила за ее publicity, значит, «Большевики 1917». Я в этой книге, среди прочего, пытался, и я вижу, что удачно, воссоздать некоторые подлинные исторические моменты. Ну, например, меня очень интересовало, а действительно ли были деньги германского генерального штаба у большевиков. Ну, если коротко, то не было. А в чем проблема, да, и вы совершенно справедливо говорите о том, что за последние 20 лет со стороны либералов и так далее. Да не в либералах дело, понимаете? Дело в том, что государство до сих пор, я уже это говорил, повторяю еще раз, не может определиться со своим вчерашним днем. Нам нужно поступательно, по крупицам, невзирая на свои эмоции, на какие-то родственные связи. Я, например, когда занимался в книге выставлением маленького момента исторического о деньгах германского генерального штаба, в наименьшей степени руководствовался историей своей собственной семьи. Меня интересовала история нашего государства. И оказалось, не в оправдание большевизму, это отдельный глубокий долгий разговор, что этих денег не было. Вот этим нам с вами и надо заняться, и государству прежде всего, а не выдумывать бесконечно мифы. Поэтому у нас и происходит то восстановление памятников, то разрушение памятников и так далее.
Ну и по второму вопросу. Не опасаетесь ли вы того, почему вы так против выступаете открытия подобных центров, что в итоге в исторической дискуссии проиграете?
Я не проиграю. Да и, в общем, моя личность-то в исторической дискуссии как таковой наименее важна. История, как известно, всегда все расставляет по своим местам. И центры эти, вот эта тенденция, она появилась от брошенного однажды походя человеком, значит, воплощающим высшее должностное лицо государства, что-то про эффективный менеджмент при Сталине. Эффективный менеджмент – это, повторюсь, миллионы погибших в лагерях, в советских лагерях смерти. И вот от этого начинается, это такое походя, брошенное одобрение ресталинизации. Поэтому это и происходит.
Михаил?
Ну, смотрите, в принципе, мой оппонент уже все сказал. Для него априори Сталин виновен. Для него все люди, которые были осуждены, они были осуждены ни за что. Что тут комментировать? Я предлагаю другое. Я предлагаю как раз разбираться. Он поднимает вопросы Голодомора. Он его поднимает только в одном контексте, что это якобы был геноцид против украинцев. Его не интересует вопрос объективный о том, что голод в Российской империи получил в наследство Советский Союз, и голод начала 30-х годов в первую очередь начался из-за засухи. Кто об этом говорит? Вы думаете, об этом говорят только коммунисты? Вот он, пожалуйста, Роберт Ферстон, американский историк, его книга «Жизнь и террор в сталинской России». Он первой причиной называет голода начала 30-х годов, засуху, и только потом действия властей, которые не вовремя со своей реформой сельского хозяйства, коллективизацией начали действовать. И ведь Сталин ошибку же признал и начал помогать бороться с голодом. И пострадали отнюдь не только украинцы от голода. Половина пострадавших областей украинские, половина – это пострадавший юг России. И для Сталина никакой разницы не было. Он не делил, кому в первую очередь помогать, русским это или правда. Украинцам. Помогали и тем, и другим. Боролись с голодом. И статья «Головокружение от успехов» появилась не случайно. Ошибки были признаны и признаны тогда действующим руководителем. Вам бы так поучиться, да и нынешним действующим руководителем.
Игорь задает вопрос. Выступающий коммунист сейчас зарабатывает политические очки на репрессированных. Разве можно ставить памятники убийцам? Спрашивает Игорь. Пожалуйста. Это вам, Михаил.
Где был суд? Вы сами об этом говорили. Какие есть основания называть Сталина убийцей?
Принимается. Антон?
Да, пожалуйста, возьмите особую папку Сталина и посмотрите, человек разве не убийца, который подписывает сотнями, не глядя даже на фамилии, списком, знаете, слово «списком» в верхнем правом углу, ниже подпись «Сталин». Это не убийца разве?
Любого руководителя государства так можно осудить? Любого государства, где есть смертная казнь?
Когда людей бесфамильно, сотнями отправляют в один день...
Ничего подобного, никакого бесфамильно.
Пера. Сходите в библиотеку,
все фамилии
вы
есть в архиве.
Сходите,
вот вы историк.
Сходите,
в идите
историк,
в ГАРФ и смотрите.
Да я там был, я докторскую на этом защитил, друг мой. А еще я был в архиве НКВД на Лубянской площади, общался с архивным управлением. Я много где был, в Российском
государственном
архиве.
Значит, вы сейчас просто неискренне вводите в заблуждение.
Социально-политической истории. Во что я ввожу в заблуждение? В том, что не глядя на людей, списками подписывали, даже не глядя по какой статье, к расстрелу, вы не считаете
да вы за
убийцей
плечом, что ли,
человека,
стояли?
Который
кто,
выступает
кто сказал,
на
что
партийной конференции и говорит, что в такой-то области у нас выявили такое-то количество народов. А что у нас в такой-то Калининградской области? Меньше врагов народа, и на следующий день сотни и тысячи людей шли под нож репрессий. И это вы называете не убийца?
Я сейчас запускаю наше итоговое голосование. Вопрос сегодня будет стоять следующим образом. Нужно ли, считаете ли вы необходимым открытие в России центров Иосифа Сталина, подобных тому, что был открыт в Пензе? Если да, то вы голосуете 134-21-35. Если вы полагаете, что это почти преступление или преступление, вы голосуете 134-21-36. Сталинские центры, да, нужны. 134-21-35. Нет, это преступное или полупреступное деяние, это 134-21-36. Наше голосование началось, и в том и в другом случае префикс 8495. У нас будет возможность принять еще несколько телефонных звонков. Ну и на всякий случай предупрежу, несколько раз голосовать по одному номеру бесполезно. Наша машина учитывает только проголосовавшего один раз. Вот и все. 7373948. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый вечер.
В эфире, пожалуйста.
У меня бабушка из семьи репрессированных, но, в общем-то, она об отце признавала, что да, воевал против страны, поэтому был расстрелян. На ней это звалось, ее не приняли в комсомол. Причем до сих пор бабуля 94 года, дай бог, чтобы дальше. Она, в общем-то, это, ну, с недоумением вышла замуж спокойно за офицера Красной Армии. Всю жизнь спокойно жили.
Спасибо, принимается. Это не столько вопрос, сколько суждение. Будете как-то комментировать, Антон?
Да нет, ну, конечно, были люди, да, но мы должны восстанавливать историческую действительность. Вот в чем вся история.
Но вы-то занимаетесь другим. Вы же уже выводы сделали.
Вы занимаетесь, друг мой, пропагандой. Вы занимаетесь
жалкими оправданиями. Не было суда, но вы Сталина уже осудили.
Да что вы?
Какой вы после этого либерал и демократ? О чем тут говорить?
Я осуждаю. Его осудила сама история, и она еще не раз его осудит. И уверяю вас, это государство еще у нас с вами на глазах осудит Сталина и сталинские репрессии.
Это государство может. Но я не страна. Страна свое мнение уже высказала на всенародном голосовании.
К сожалению, у страны мнение очень сильно раздваивается, расстраивается, расчетверится и распятерится, потому что это государство по текущий момент не в состоянии представить и восстановить по-настоящему историю и признать ошибки. У нас государство в лице министра культуры того же пропагандирует исключительно достижения. Вот такие у нас задачи.
Голосование продолжается еще буквально 2 минуты. 134-21-35. Сталинские центры, да, нужны, не только в Пензе. И 134-21-36. Нет, открытие подобных центров это или полупреступление, или преступление. Это 134-21-36. Префикс 8495. Еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я из глухой деревни, город Липецк, значит, и будучи там, значит, зная там, ну, там класс свой там, и параллельный, там где-то несколько сотен людей, значит, не знал ни одного репрессированного. Значит. Потом пошел служить в армию, значит, там люди служили из Западной Украины, из Белоруссии и из многих республик, значит, тоже не знал ни одного. Значит, после армии тоже никого не знаю. Вот я просто не понимаю, откуда все эти цифры какие-то ужасные берутся.
Да, друг мой, мы уже говорили в течение часа об этом. Это люди боялись, запуганные до полусмерти. Им запрещали говорить родные и близкие о том, что кого-то забирают. Сотни, вы говорите. Да что вы, рядом с
или
вами
другие
погибали
люди. Просто эти
люди,
цифры выдумали.
И они просто боялись. И в армии было полно людей, которые просто молчали, боялись погибнуть. И страх этот свой они завещали нашим потомкам и вам по сей день. Друг мой, в этом ваша глубочайшая ошибка.
А не за дело ли боялись?
За какое
ваши
дело боялись? Побывать бы вам в лагерях, не дай бог, хотя бы нюхнуть 5 минут.
Итог нашей дискуссии. 72% полагают, что сталинские центры, да, нужны не только в Пензе, 28% категорически против этого возражают. С нами был секретарь Центрального комитета КПРФ Михаил Костриков и историк, руководитель общественной приемной партии «Яблоко» Антон Антонов-Овсеенко. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.